Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Демарский.
У нас сегодня очередная программа с Олегом Одноколенко. Олег, добрый день.
Добрый.
Вечер, вернее.
Значит, вечер добрый.
Значит, добрый вечер. Почему очередная? Потому что мы уже, по-моему, несколько раз встречались, и все по историческим поводам.
Ну, естественно, каким еще?
Каким еще? Итак, у нас сегодня такая тема, которой я последний раз что-то читал на эту тему.
В школе?
Ну, нет, после школы я интересовался, конечно, этой историей. В общем, я сейчас скажу два слова, и всем станет все понятно. Молодая гвардия. Я имею в виду не движение «Единой России» под названием «Молодая гвардия», а «Молодая гвардия» – молодежная организация времен войны.
Подпольная.
Знаменитый роман Фадеева.
Угу.
«Молодая гвардия».
Да и фильм тоже.
А?
Да и фильм тоже. Герасимова.
Герасимова, да. Который, в общем, такие... такой фактически является официальной историей этой организации. Да, вот эта книга и фильм.
Ну, вот уже не
является. Вот я, уже я, нет, нет, было всегда.
Вот так, я да? за себя скажу, вот мое школьное детство, это 70-е годы. Да, нас на этом растили. То есть, все, да, Олег Кошевой,
Ульяна Громова.
Ульяна Громова, да, да, подвиг молодых людей.
Валя Борт.
Она в книге Валя,
а в жизни
Валерия Давыдова. Нас на этом растили, что вот он подвиг комсомольцев под оккупацией, под немецкой, значит, героически боролись.
Но потом, появились какие-то такие полуподпольные, значит, сообщения, информация о том, что там все не так, не совсем так, как описал Фадеев. И как это, показал Герасимов.
Это не только что появилось потом, это появилось буквально через год, и можно сказать, ну да, через год, собственно говоря, даже тогда уже, когда работал Фадеев, уже было понятно, там что-то не так.
Вот. И больше того, я, например, слышал, я помню, в молодости меня это поразило, думаю, это так возможно. А ты знаешь, кто выдал молодую гвардию? Сам Кошевой и выдал. Сам Кошевой и сотрудничал с немцами.
Такая версия существует, да.
Такая версия существует.
Олег, вот, прежде чем мы уже пойдем в эту историю.
Короче говоря, извини, да, вот сейчас скажу, почему мы, собственно, об этом заговорили, потому что наш сегодняшний гость, Олег Одноколенко, журналист, журналист независимой газеты, занимается очередным расследованием своим, я знаю,
что... Ну, это уже не то, что очередным занимается, наверное, лет 20.
Ну, тем не менее, очередным, потому что это даже не единственное твое расследование, которое ты ведешь. Историческое расследование. Вот. И он с нами сегодня поделится всеми теми подробностями истинными, да, которые удалось ему обнаружить.
Да, а у меня вопрос, вот прежде чем мы уйдем уже, собственно говоря, в историю этой подпольной организации «Молодая гвардия», вопрос такой. Олег, вот ваше мнение, да, чисто вот, по-человечески, вот как литература роман Фадеева, он хорош? Он переживет свое время? Вот я имею в виду, что пусть там фактура неточная, пусть там значит, немножко не так написано, но как литература он хорош? Вот вы бы детям вот нынешним порекомендовали его читать?
Уже не знаю. Потому что там
но есть противоречие в вашей позиции, что
нет,
литература хорошая, но
есть такая литература, которую надо писать, в общем-то, буквально точно. Ага. Потому что это задевает не только
историческую литературу.
Да. Ну, даже если там Третьяковича поменяли на Стаховича, то это ничего не значит. Он узнаваем абсолютно, и выводы были сделаны. Абсолютно были сделаны выводы и по семье, и так далее. И по брату, кстати, были сделаны выводы. Поэтому такие вещи пишутся точно или не пишутся никак. Ну, во-первых, надо сказать, что Фадееву это был, в общем-то, социальный заказ. Во-первых, первая вещь.
Ему дали всю фактуру, да?
Вот всю фактуру ему опять не дали, потому что в послевоенном Краснодоне война только окончилась, фактуры этой не было. Там ходили разные
случаи. Ну, тоже какая-то комиссия приезжала, собирала сведения, чего-то
комиссия,
там.
Ну, комиссия в ЛКСМ, там их много было, но в основном на этом работала, конечно, НГБ, это понятно. Первые вещи, и расстрелы, кстати, первых предателей, кстати, там тоже есть некоторые нюансы, состоялись уже в августе 43-го года.
Вот так вот.
Вот по Чепцову и так далее, то есть их казнили прямо в Краснодоне.
Люба Шепцова.
Чепцов, и там во время вот в этом эпизоде мать вырывала винтовку, его мать вырывала винтовку и хотела сама его застрелить.
Как предателя.
Как предателя, да. Она была достаточно, в общем-то, известной дамой в городе. Вроде бы портниха была, насколько мне память не изменяет.
А вот можно тогда, раз уж мы приступили к этой истории, вот такой первый вопрос, самый вообще простой, наверное. Реально ли сама эта организация, я сейчас не говорю, кто выдал, кто не выдал, реально ли организация... И реально ли какие-то дела, совершал ли какие-то реальные дела?
Значит, скажем так, существует два документа с разных сторон. Первое – это докладная записка Иосифа Виссарионовича Сталина, в котором описывается, ну, в общих словах, что существовала такая подпольная организация.
Вторая какого вещь, года и от кого эта записка?
Это сразу послевоенная. Я уже точно не помню никого, но я, например, знаю, что, вот, например, приговор трибунала, когда расстреливали первых предателей, подписывал Малиновский, командующий Юго-Западным фронтом. Так себе, не
народ. Родион Ильич.
Да. Вот. А вторая записка, это по немецкой стороне, то есть докладывали Гитлеру по ведомству Гиммлера о том, что вот вскрыта подпольная организация, значит, расчищена, уничтожена. Вот в таком варианте существует информация по поводу вот, молодой гвардии с немецкой стороны. Это было реально. Что касается боевых дел, непосредственно зафиксированных, есть только рассказы. Рассказы, воспоминания, там, какие-то впечатления, кто остался жив, вот, какие-то свидетельства были собраны. Значит, ну, если будет интересно, это надо рассказать, мой визит в ЦК ВЛКСМ, в архив. И, значит, когда мы разговаривали, ну, там драматическая история персонально для меня. То есть человек раскрыл папку, а в этой папке, кроме 3-4 листков, вот действительно, молодой гвардии подписан, там какая-то сводка информбюро, какого-то рисунка, больше ничего нет.
А где вот все?
Нету этого.
И вот не
отчет
было.
И не было никогда. Все остальное это воспоминания и документы
со слов.
Следствия.
Со слов.
Да, и документы следствия, которые есть. Документов следствия очень много. Плюс это...
Извини, Олег, а документы следствия где находятся?
Ну, они были в Комитете госбезопасности.
Сейчас
ну,
то есть не в этом, а это другой архив, короче.
Да, ну, нет, и в ЦК ВЛКСМ тоже были, потому что одна докладная была Шелепиным. Вот секретарь ЦК ВЛКСМ, докладная была, это, по-моему, докладная, если память не изменяет, 56-го года, в котором уже вся история молодой гвардии, уже официально практически на уровне ленинского комсомола, была перевернута. И там решился вопрос, надо ли разглашать то, что известно в подробностях молодой гвардии. Угу. Было принято решение, не надо. И даже ошибки человеческие, вот, которые касались судьбы некоторых людей, исправлены не были. Были исправлены постфактум и по-разному, скажем так.
Ошибки были совершены, в смысле, вот, по отношению к людям на основании вот, неправдивых каких-то...
Вообще считается так. Вообще считалось, несколько человек официально практически были предателями. Это вот Почепцов, что соответствует действительно, и Ляцкая, Вырикова и Полянская. Три дамы. Ну, три девушки. Какие там дамы? Ну, это девчонки, вообще-то детская. Ну, по большому счету, это дети были. Еще школу не окончили. Большинство из них.
Школьники.
Да, школьники, конечно же.
А вот сколько их было всего? Сколько,
ну, 130, вообще говорят, 131 человек. Последняя межведомственная комиссия, которая работала уже на Украине в 93-м году, или в Украине, как сейчас говорят, да, они говорят, что человек, наверное, 20 или 30 просто не попали в эти списки. Многие, значит, о многих ничего не известно, но тоже говорят о двух десятках человек, которые просто действительно сумели уйти из Краснодона и просто погибли, просто затерялись, погибли, многие погибли там. Ну, Туркенев погиб.
Но мне кажется, что все-таки организация 150 человек.
131,
вроде. Ну, скажу, 131, да, ну, да, 131, там, 130, да. 130, ну, там я почему посчитал 150, что 20 неизвестно.
Ну, да, ну, добаном.
Ну, хорошо, 130, это не важно. Это организация, которая, ну, хотя бы одно громкое дело должно было совершить.
Ну, было. Этот самый красное знамя повешено, значит, вывели из строя шахты.
Листовки они раздавали.
Листовки раздавали. Были боевые акции, конечно. Кстати, первую боевую акцию уже в молодой гвардии, объединенной с отдельных организаций, провела организация вот группы Ульяны Громовой.
А какого рода они проводили боевые акции?
Ну, например, значит, вот знаменитая история, она и в фильм попала, по-моему, там, значит, засада, машина с оружием вроде бы, Сергей Тюленин бросает, действительно боевой человек был, бросает гранату, все остальные добивают полицаев, растаскивают все, что это есть. Это вот действительно боевая акция. Несколько полицаев они убили, действительно. Вот. Но надо же учитывать, что, в принципе, организация действовала, ну, счет, вот, время ее действия идет на месяцы. Вот, ну, хорошо, там, будем говорить, больше сотни человек, несколько месяцев в городе Краснодон, который...
оккупировал.
Да, ну, какой-то маленький город. Mm-hmm. Вот. Где там фельджандармерия сидит, где полиции полно. И много-много разных людей, которым все это очень не нравилось по разным вещам. Во-первых, считайте, что это бывшая область Великого Вольска-Донского. И когда пришли... Казаки, да, и когда немцы пришли, это было, по-моему, я уже не помню, где-то вот и летом 42-го года, когда они пришли, там был, собственно, парад казачий, их встречали хорошо.
А, вот. То есть там отношение к советской власти было понятно не очень.
А дальше все по Тихому Дону.
Угу. Вот. Угу.
Так что там все было непросто. Вот попытка сделать войну очень такой, скажем, без перспективы, очень плоской. То, что делала наша пропаганда все эти годы. Собственно говоря, что и навредило в большой степени советской власти. Вот это вот абсолютно было. Мы же знаем две вещи, например, для меня, по крайней мере, Олег Кошевой, потому что тезка, да, это, свято было. И капитан третьего ранга Маринеско, командир лодки С-13. Вот, и там, и там у меня были попытки что-то найти, что-то там разузнать, и там после этого, несколько лет, десятки лет я говорил себе, что бороться с легендами бессмысленно. Это не потому, что там партия, правительство и идеологический отдел ЦК, создал такой миф, а потому что этот миф живет. Вот люди по первому представлению, с поколения в поколение, сказать людям, что там было как-то не так или чуточку не так, очень сложно. С тех пор я стараюсь с мифами осторожнее обращаться.
Расскажите, каково было соотношение трех частей вот этой молодой гвардии? Значит, были школьники, угу, которые собрались, видимо, порыв души, угу, бороться с оккупантами, да? Были, как вы нам до программы сказали, профессиональные диверсанты.
Можно их так назвать.
То есть люди, которые были обучены борьбе в тылу врага и диверсионным акциям. И была третья часть, которая, собственно говоря, тоже есть и в фильме, и в книге, это коммунисты. Та парторганизация, которая, судя по легенде, о которой вы только что упомянули, руководила этой молодой гвардией. Как на самом деле было?
Как на самом деле было, и главное, чья это инициатива? Это прям ребята между собой договорились, или это все-таки
кто-то направлял?
Скажем так, что в принципе партийная организация, тогда, Филипп, я уже сейчас припомню, как его зовут.
Угу.
Партийная организация к этому делу отношения не имела. В принципе, фронт там двигался несколько раз. И пару раз пытался Луганский обком, естественно, КПУ Украины и так далее, пытались создать, Лютик и Филипп, пытались создать, какой-то подполье.
То есть, это часть легенды, что руководили всем коммунисты? Взрослые дяди?
Нет,
с партбилетами,
конкретно говорю, как оно было по-настоящему.
Да.
Значит, собрались и делали все это дело. Они, скажем так, ребята.
Дети?
Не часть,
школьники?
Не совсем дети.
Так.
Вот, собрались, они делали сам. И они сами искали контакты с партийными органами. Да, нашли. Вот на связи, в принципе, был Третьякевич. Пытался, он ходил в Луганск и так далее. Вообще он был член подпольного обкома ЛКСМУ Украины, Луганского.
То есть он чуть постарше был, чем эти школьники?
Нет,
да?
Он был не постарше, он был их постарше был Машков, который действительно был представителем партийной организации, каким-то образом там делал. Но в принципе, по большому счету, началось это. Может быть, скажем, довоенная подготовка или партийная подготовка повлияла на них. Но партийная организация к этому делу, она была законспирирована очень здорово. Какая-то расстановка сил, чтобы вообще не было, сказать нельзя. Чтобы она была, как говорится, вдохновляющая, единственная. Как у нас тогда писали, тоже нельзя об этом сказать. Но она была.
Так, теперь эти обученные ребята, которые имели боевую подготовку.
Вот уже установленный, в принципе, список штаба молодой гвардии. Виктор Тичкевич, Ворошиловская школа, радист.
Это еще до войны он получил.
Он в 42-м году вместе с Василием Левашовым и Любовью Шевцовой проходил это дело. Олег Кошевой, ничего не скажем, он вступил в комсомол за 2 месяца до того, как вообще, в принципе, начались все эти дела.
Угу.
Значит, Иван Земляков, очень хороший парень, это школьник, действительно, секретарь комитета комсомола школы был, вообще активный.
Угу.
Ульяна Громова, понятно, Сергей Тюленин не имеет никакого отношения. Любовь Шевцова, радистка, диверсантка, работала на территории, нехорошее слово. Значит, Иван Туркенич, офицер, кадровый офицер. Василий Левашов, та же Вашеволоградская школа.
То есть больше половины штаба люди все-таки с подготовкой.
Естественно. Поэтому возникли вопросы в отношении и Олега Кошевого, его руководства, еще многих-многих вещей. А для меня эта ситуация была практически, можно сказать, в какой-то степени трагической, очень неприятной. Значит, где-то в году 83-м уже решался вопрос, меня убирать из Академии и забирать в Красную Звезду. Главный редактор вызывает и говорит. Значит, в городе Петроградец один из членов штаба молодой гвардии живет себе, поживает. Поезжай туда. Я приезжаю, Василий Левашов, действительно. Разговариваем, командир центральной группы всего этого дела. Его в списках не было никогда практически штаба молодой гвардии. Как, что, почему? Он рассказывает очень просто. Значит, окончил это Ворошиловградскую школу, или Луганскую теперь, да, по-моему, так. Окончил эту школу там вместе с братом, кстати, Сергеем Левашовым, который действительно, в общем-то, проходит по роману Фадеева. Их сбросили торжественно. Любовь Шевцова, по-моему, в Луганске оставили. Она там занималась... Не знаю точно.
Сбросили имеется на парашютах?
На парашютах следы сбросили. И два варианта он мне рассказывал. Один вариант... Во-первых, да что ты их разбросал, это действительно точно. А он говорит, что рассказывал мне, что, в принципе, когда они приземлялись, собственно, колонна шла немецкая. То есть, не совсем удачно. Ну, не сразу, а потом, значит, через некоторое время этот отряд зажали все-таки в каких-то в подсолнечном поле. Они отбивались, радиостанцию взорвали. Куда делся брат, он не знает. Пошел в Краснодон, и там встретил своего брата. Два брата, вот, которые занимались в этой школе. Вот таким образом оказался Левашов. И Левашов тогда первым мне сказал о том, что, в принципе, есть книжные герои. То есть, нет, это раньше было немножко известно. Он сказал, есть книжные герои, а есть некнижные герои, вот, которые действительно организовывали. Ну, Туркенич, офицер, значит, ну, все остальные имели военную подготовку. Так что говорить, что просто совсем уж дети, были дети, взяли оружие в руки, начали, значит, вести активную, скажем, подпольную деятельность, это нельзя. Самородок в этом отношении, это конечно, Сергей Тюленин. Это все говорят. Просто самородок. Это очень
без здорово. Подготовки.
Ну, ворошиловские стрелки, они были практически все. Это да. Начальная, военная, дошкольная подготовка. Начальная подготовка. Здесь все было железно.
А как местная оккупационная администрация на это реагировала? Там же полицаи, да, немцы ловили, не ловили, понимали, что у них есть организация под боком.
У меня даже есть более общий вопрос. 130 человек для маленького городка – это много. Это очень много. Это как им удавалось конспирироваться? Как никто не сдал, не проболтался, да не никак. Выдал себя?
Да никак. Ну,
как это вообще могло быть? Или просто был бардак такой военный?
Ну, нет, давайте вот это вернусь к Левашову, и скажу еще пару слов.
Что он рассказывал?
Да, он рассказывал, как все это было, что, в принципе, да, они пытались как-то наладить какие-то, в общем-то, конспиративные вещи. Все было, в принципе, продумано в какой-то степени. Ну, была какая-то инициатива. Но дело вот в чем. Заключалось. Когда вышла эта публикация, через некоторое время, значит, пришли...
Я сюда «Молодая гвардия».
Да, нет, не «Молодая гвардия», вот то, что я написал про... Что новый этот самый...
Да-да-да. Новый
член штаба «Молодой гвардии», значит, 4 боевых ордена, еще там что-то. В 65-м году Ковпак ему лично вручил медаль партизана Отечественной войны второй степени. А что ты, говорит, хочешь без медали? Ты же у нас в штабе был там. Вот. И тут возникает письмо из ЦК приходит. Написала его Валерия Давыдовна Бурц. Вот. Все было не так, все было по-другому. Значит, и самое главное, я сначала не знал, что там было написано. Она написала, что в принципе предателем молодой гвардии был Левашов, Василий Левашов, брат Сергея Левашова. Я этого не знал, я письма этого не видел, только видел отголоски, потому что, ну, персонально для меня это была ссылка куда-то в дальние края, без партийного билета, без ничего, и редакция тоже страдала достаточно сильно. Поэтому надо было как отбиваться. Вместе с этими вещами пришло приглашение Валерии Давыдовны с ней встретиться. Вот. Я уже не помню, в какой последовательности все это происходило. По-моему, сначала пошел к ней. Там был еще такой актер Иванов, который сыграл Олега Кашевого в кино. И потом, значит, я ничего не могу сказать, человек воевал, трижды ранен, между прочим. Вот. И когда поступал в партию в 40-е годы, что, в принципе, рекомендацию написала бабушка Кашевого. Написала за то, что вот он сыграл так сыграл роль моего внука, безусловно, достоин партии. Но дело потом произошло вот в чем. У этого человека, он, в принципе, слился с этим образом, и в жизни он был тоже Олегом Кашевым. В такси, в ресторане и так далее. Плюс, отдельно потом, если будут какие-то вопросы, я расскажу о роли Валерии Давыдовны в этой истории. И она тоже была, в принципе, ну, во-первых, она одна из первых получила орден Красной Звезды. Она не была этим самым, не входила в штаб Молодой Гвардии. Но вот эта постоянная борьба. И потом я узнал, что, в принципе, и за Третьяковича, и за Правду, и за Туркенича, вот эта вот борьба, с одной стороны, мать Кашевого, Валерий Давыдовна, актер, который сыграл, значит, Кашевого в этом, и другая часть, Алютинянц, Радик Юркин, это не просто бой, это смертельный бой. Это бой вот такого
уровня. Смертельный бой за то, чтобы назвать того, кто выдал.
Нет, они считали так. Нет. Смертельный бой потому, кто все-таки герой Молодой Гвардии.
Кто герой?
Валерия Давыдовна считала, что вот она, видимо, одна из героинь Молодой Гвардии, плюс Олег Кашевой. Сергей Тюленин, то все непременно, никаких вопросов нет. Третьяковичу предатель. И там еще один интересный эпизод есть уже с Хрущевым. Еще один эпизод есть интересный с Хрущевым по этому поводу. Угу. Она мне рассказала просто, в общем-то, нормально. Знаете, говорит, дело было такое. Вот сестры Иванцовы, тоже две молодогвардейцы, которые, в общем-то, выжили. они застали, видели, в принципе, братьев Сергея Левашова. Сергей Левашов был казнен и брошен в шурф 5-й шахты. И брата, и два брата разговаривали, и кто-то говорит, значит, дайте братьям поговорить. И вдруг выясняется, что, значит, после войны возвращается Василий Левашов с орденами и медалями, комсор полка уже после пулемета, после того, как был пулеметчиком. То есть за два года войны 4 боевых ордена, это здорово все-таки, начиная с Днепра. И вся эта каша вот заварилась в такой интерпретации. Ну, а вторая вещь, это было тоже явление ЦК ВЛКСМ. Я только тогда понял, что потом Поляков, который написал, значит, ЧП районного масштаба, прав. Это были, значит, джентльмены, это были девушки с модельной внешностью. Я очень поразился. Я думал, что ЦК ВЛКСМ выглядит как-то иначе. И вот они раскрыли все эти вещи. Им было уже до этого, ну, они уже так устали от всей этой борьбы, до невозможности. Начнем с того, что, в принципе, о том, что Третьякевич был действительно комиссаром молодой гвардии, а не кошевой, то, что Левашов был одним из руководителей и создателей молодой гвардии, это было известно уже в 1946 и в 1947 году. Мало того, это было известно даже в 1943 году. И два человека, которые попытались это сказать, например, брат Третьякевича, который был комиссаром партизанского отряда и одним из партийных руководителей, кстати, за то, что он пытался поднять этот вопрос, он получил...
Олег, принципа. Вот объясните, вот то, что уже в 43-м году, в 46-м году было ясно, кто был кто, а легенда пошла по другой колее, это как объяснить? Это просто случайное совпадение обстоятельств, злая воля? Чья-то интрига или что?
Значит, после выхода романа... После выхода...
Это какой год, напомните, роман?
48-й, по-моему.
48-й. 48-й. Ну, то есть, по горячим следам.
По горячим следам. Года через 2 или 3, угу. Это было. Значит, сестра Тюленина, Сергея, пишет письмо Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, значит, вдохновитель, организатор наших побед, как же так получилось? Приехал Фадеев, начал разговаривал только с Кошевой. Вот. А что там у Кошевой? Кошевой, это они говорят, что, значит, все встречи были, значит, в семье Кошевых. Ничего подобного. Они приходили в землянку у Третьякевича, у Радика Юркина, у Воротинянца, там происходили. А дядя, значит, Кошевого, он говорит, что у них там все происходили, сводки записывали, суфинформировали. Как там могли происходить, если там был немецкий штаб? И вообще, в общем-то, были такие вещи, когда Ирина Николаевна Кошевая просто гоняла этих ребят, которые там собирались. У них была хорошая квартира, и там тоже бывали немцы. То есть, этого быть никогда не могло. Потом она пишет, значит, когда все это пошло, все это дело, то есть, надо было уходить, уже разгром организации. Мы с братом пошли через фронт. Потом Сергей Тюленин же повел разведку в район Краснодона. Был ранен, и уже когда разведку разгромили, он пошел в дом и был схвачен. Соседка его выдала. Вот, был схвачен, и тогда вот знаменитый Морозов, палач молодой, Иван Морозов, палач молодой гвардии известный, вот, он там руки крутил и, собственно говоря, тащил его в это дело. А Олег Кошевой, ну, она не права, конечно, там пошел в тыл и так далее и тому подобное. Это был первый намек, что Олег Кошевой мог выдать молодую гвардию. И потом началось следствие разное, разбирали, что, дескать, ну, это очень такая длинная история, что якобы отдельная связь была у Олега Кошевого, назывались две фамилии, потом один якобы считался из организаторов партизанского движения, в звании генерал-майора, ни одна из комиссий, в общем-то, ничего не нашла, ни одного человека. Но еще надо сказать, что все-таки на Туркинича показал, на Третьяковича показал один из следователей вот, полиции. Это был оговор. Потом это выяснилось через несколько лет. Просто был оговор. Зачем? Не знаю. Человек погиб очень честно и очень достойно.
То есть просто незаслуженно.
А
да?
Вот эти вот... Просто незаслуженно. А это вот историческая подлость.
Которые были объявлены, да?
Ну, одна Ляцкая, значит. Вот очень интересная судьба. В принципе,
это тоже на оговорах.
Да. Она приглянулась вот, местным полицаям. Они просто ее туда утащили в комендатуру и так далее. Мать ее выкупила за бутылку самогона. Она ничего не говорила. Ни одна, ни вторая. Ни Полянская, в принципе, ничего не говорила. Потом что, все получили сроки. Приличные сроки, клеймо и так далее и тому подобное.
То есть, был оговор.
Да, Ляцкая говорит, например, так, что когда вышло следствие по горячим следам еще в 43-м году, она... Следователь НКВД дал ей лист бумаги. Она на нее расписалась. Это девочка была, в принципе. На нем расписалась. После этого пошли показания. Пошли и так далее. И вот уже это... 60-е годы, я уже не помню точно, короче, есть решение, и позже, даже до 90-го года, есть решение официальное, реабилитированное и так далее. Ну, вот Полянский, например, брат Полянский, погибший точно там же, в Краснодоне, вот, он не получил ничего, и до сих пор ничего не получил, потому что считалось, что Сима Полянская, она что-то там кого-то предала. Вообще, один раз ее видели где-то на пересылке в ГУЛАГе, но она никого не предала. Вообще, еще раз говорю, пострадали не только эти люди, не только там те, которые казнили и так далее. Здесь разговоров нет, потому что то, что сделали с молодогвардейцами, отрезанные руки, ноги и все остальное, это просто не говорится. То есть, в принципе, ИГИЛ отдыхает. Это ужасно, это нечеловеческая вещь. Я не знаю, как это мог делать. Вот.
И это реально было, да?
Это делали немцы или это делали наши же?
Или это делала полиция.
Полиция же местная.
Да, делали немцы. Но в основном полиция. И вот одного называют Морозов. Кстати, Морозов...
Это, который палач.
Да, который он жил, значит, ну там, я не очень представляю, то ли в одном доме, то ли рядом были квартиры с Левашовым, с Сергеем Левашовым, двоюродным братом Василия Левашова. Сестра вот эта вот, родная сестра этого Сергея, она успела предупредить Василия, он ушел. А брата не успела. Вот. Они были ровесниками. И вот этот вот ровесник Сергея Левашова мучил, убивал и водил. Вот разные судьбы, разные... Одна война, разные судьбы.
Судьба Морозова.
Расстреляли.
Его поймали, да?
Его уже после войны...
То есть он не ушел?
Нет, он ушел. Прятался? Он ушел, прятался. Он жил в Одесской области в каком-то совхозе. Вы, кстати, под Дебальцево, уже известное нам по нынешним временам. Да. Там воевал с Красной армией и так далее. Его нашли... Расстреляли.
Мы сейчас прервемся. Мы завершили такую первую часть нашего рассказа о многих неизвестных фактах, связанных с молодой гвардией, подпольной организацией. И после короткого выпуска новостей продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Напоминаю, журналист независимой газеты Олег Одноколенко у нас сегодня в гостях. И рассказывает он о своих исследованиях, о расследованиях истории подпольной организации «Молодой гвардии».
Да, я хочу начать нашу вторую часть нашего рассказа про «Молодую гвардию» с ключевого вопроса «Кто предал?». Вот расскажите, Олег, вот на сегодняшний день можете ли вы с уверенностью сказать, кто конкретно
и как
предал «Молодую гвардию»?
Да. Инициативно? Да. Или просто поймали?
Или под пытками?
Первый человек, который мне сказал, что это была случайность, это был Василий Иванович Левашов. Значит, ну, до этого существовало несколько версий. Во-первых,
Тот человек,
после публикации он стал вот одним, то есть восстановили его.
Из штаба «Молодой гвардии».
Я скажу так, что Валерия Давыдовна потом рассказывала этот же эпизод другой немножко интерпретации, ссылаясь на других людей. Но я говорю, это злоба была, это взаимная ненависть. Там есть фотографии, где они вместе стоят.
Борьба за историю, за то, чтобы войти в историю.
Да, за место в истории.
Да. Я скажу, что...
Самое жестокое.
Да, и потом и артист к этому делу еще был причастен. Вот он уже каким боком.
Это, ну вот расскажите про предательство. Вот как вы сейчас видите эту картину?
Он сказал, что это было случайно. Значит, считался, что Третьякевич не выдержал пытки и стал сдавать. Все это начало.
Третьякевич, который был комиссаром.
Комиссаром, реально, да. Это значит.
А как его поймали? Кто-то сдал.
Сейчас все расскажу. Да. Все, это было начало как раз первые числа 43-го года, январь. Да.
Наши уже наступали.
Да. Потом говорили, что Почепцов, вот Геннадий Почепцов, значит, отчим его был директором шахты какой-то. Это там, и, значит, он что-то проболтался отчиму, и, значит, отчим говорит, напиши. И вот на имя директора шахты, то есть, видимо, на имя своего отчима, я не видел этого документа, но знаю вот, из других документов. Он написал какую-то вещь, назвал какие-то имена определенные. Вот.
Якобы не под пытками.
Не под пытками. Это было якобы в декабре 42-го года, вот перед самым Новым годом. Вот. А на самом деле все было очень просто. Значит, у Третьякевича собрался штаб, вот какая-то инициативная группа «Молодой гвардии». В том числе там была и Валерия Давыдовна Борц. И они решили. Приехала машина, немцы привезли подарки к Новому году. Они решили эту машину, ну, грабануть, скажем так можно назвать. Ну, не очень хорошее слово, наверное. Что и было произведено. Да, экс. Да, в какой-то степени был экс. Это подарки были для немцев. Там очень, ну, понятно, такая чувствительная вещь под Новый год. Вот. Разгружала, кстати, Валерия Давыдовна разгружала. Она была в кузове.
Сама лично.
Значит, упало, значит, один из ящиков, и что там упало, рассыпалось. И, короче, тут пацан стоит. И они, чтобы он замолчал, они дали ему пачку сигарет. Или две пачки, я уже не знаю сколько. И спокойно себе ушли. Немцы, конечно, были в ярости. Полицаи в этих бедных пинали ногами и руками. Да что ж такое, срывают праздник. И Морозов, кстати, один из инициативников, они, значит, ну, тогда какой-то режим стали устанавливать в городе, стали носиться по этому городу. И на рынке поймали этого пацана.
С сигаретами.
С сигаретами.
А тот пришел продать.
И он назвал, он пришел продать. Он назвал Третьяковича и назвал Ивана Земнухова.
А он их знал поименно?
Ну, город маленький.
Город, школьник, город маленький. Он назвал. Да.
Соседи его.
Значит,
узнал из кого-то.
Да, их взяли. Как только они узнали, значит, тут же моментально взяли двух, среди которых был, в общем-то, Третьяковича. Иван Земнухов решил, что можно было, можно решить этот вопрос просто. Он пошел-то в комендатуру, говорит, да вот все нормально, там хорошо. И его тоже замели тут же моментально. Еще мало. Значит, к Третьяковичу, короче говоря, это была его любовь и судьба, очень интересная, Анна Сопова. И она пришла выручать Третьяковича туда. Она была четвертой, кто попал туда.
Они то есть шли выручать, а сами попадали?
Да, ну, по наивности. Мы же имеем дело, в принципе, с детьми, по большому счету, в то время. Они пошли туда, и все это полилось. И в это время, и вот теперь точно роль Почепцова. Не было в декабре никакого письма. Письмо было написано где-то в начале января. Действительно, они поговорили с тестем, то есть своим отчимом, и решили, что каким-то образом этот вопрос надо прикрыть. И он тогда, вот по инициативе, еще назвал несколько имен. Все остальное было уже делом
по большому. Но он уже знал, что взято было Третьяковича.
Конечно, конечно. Так оно все и было. И все из этого полилось.
Для точности, можно ли мы сказать, что изначально никто бы не предавал, что стечение обстоятельств?
Значит,
просто прокололись на двух пачках сигарет.
Прокололись, да.
И а потом уже потянули за ниточку и стали уже...
Полевая жандармерия – это дело очень серьезное, это раз. А вторая вещь пошла так. Значит, немцы, в принципе, там происходили вещи. Немцы думали, что это приходят партизаны из леса, и вот, значит, здесь бедокурят и так далее. А потом выяснилась молодежная организация.
В самом городе.
Да. Сразу взяли, значит, Лютикова. А Лютиков... Он вроде бы как там еще партизанил вроде года гражданской войны, как был коммунистом, вроде бы лояльный, работал в дирекционе у немцев, они это, в общем, каким-то образом ценили, ну, и они моментально его взяли, всех людей, которые были, например, освобождены с его подачи, там устраивались вот эти два клуба, работали, там, в основном все были малогвардейцы. Вот, которые работали, кого они освободили по своим бумагам от работ в Германии. То есть это было уже чисто техническая работа. Потом вторая вещь, скажем, есть немецкие свидетельства о том, что, может быть, кто-то во время пыток и так далее все-таки что-то сказал. Пытки были нечеловеческие. Вырезаны груди, там, глаза выколоты, губы вырезаны.
Сколько арестовали в общей сложности?
Ну, 71 они.
71. Да, Олег, да. Вот возникает вопрос, когда уже пошли первые.
Извини, сейчас первый
арест. 71 погиб? Все, 71 человек погиб.
Да, да.
Когда пошли уже аресты, не было у ребятишек мысли скрыться, убежать из города?
Так уходили же.
Уходили, да?
Да, уходили.
А сколько людей ушло?
Ну,
спаслись?
Ну, наверное... Трудно мне сказать, потому что постоянно числа людей, которые все-таки выбрались, не меняются. Ну, несколько десятков, да, ушли. Ну,
71 поймали, а всего 131, значит,
это ушли.
56 человек.
По-разному, менее активных, более активных. Там были некоторые, скажем, там малогвардейцы, которые еще и сделать-то ничего не успели, по большому счету. Некоторых немцы даже выпустили. Ну, что такое выпустили? Например, свидетельство вообще, с кем имели дело немцы. И как и полицей, скорее всего, скажем так. Значит, 11 лет. Сестра Борц. Значит, чтобы из нее что-то получить, ее подвешивали на проводе. Ну, просто подвешивали на проводе. Она висела, и, значит, падала, ее опять приводили в чувство. Значит, немцы полицаям сказали, кто это такая? Да, они, да, вот сиротка. Ну, вот отпустите ее, чего вы? 11 лет.
То есть зверствовали именно наши соотечественники?
Конечно. 11 лет.
Поэтому зверствовали наши соотечественники, но при попустительстве немцев, да, немцы-то не сильно.
Ну, естественно, да, я их вовсе не выгораживаю. Я просто уточняю. Еще такой вопрос. А штабисты, вот сколько их там было? Человек 10, 9, да?
Ну да, нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поначалу было 5.
А их всех схватили? Или кто-то,
нет,
или кто-то,
ну,
ушел?
Нет, Левашов ушел. Угу. Ушел Туркевич. Туркевич ушел, и, кстати, вот в 43-м году, в августе, он давал показания, и он первый раз сказал, что, ребята, ну, Олег Кошевой человек там хорошо, но он был рядовым членом организации, а вообще-то был Третьяковича. Вот, в 43-м году. Значит, дважды Туркенича представляли к званию Героя Советского Союза. Это был 43-й год, и потом посмертно в 44-м году он в Польше, в боях за Польшу погиб. Угу. И ни разу не получил. Почему?
Так и не получил?
Он был ранен. Нет, его в 90-м году ему, в общем-то, он был ранен, попал в плен и что-то 3 или 4 дня провел в плену, сбежал, оказался в Краснодоне. Он получил уже постфактум. Это был вот 6-й награжденный, ставший героем Советского Союза. Из всего этого дела, вот из этого списка, значит, Виктор Третьяпевич...
А пятерка была награждена фактически по материалам книги Фадеева.
Да, да, фактически.
Правильно? Было. Это Кошевой,
Громова... Это Громова, да? Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. Ну, вот, вот здесь где-то у меня дело, это не полностью.
И Земнухов, нет?
И вон Земнухов,
да. А справедливо было бы всему штабу дать, да, вот которого, то, что мы сейчас обсуждаем, это 9 человек.
Вы знаете, я вот сколько разговаривал с Левашовым, у меня не сложилось впечатление, что он горит большим желанием. Вот для него не было самоцели. Не было самоцели. Вот Третьякевич, чтобы восстановить каким-то образом истину, это да. Потом спрашивали, например, Радика Юркина, у арутюнянца, почему они вот в 47-48 годах, сразу по горячим следам, говорили, что Кошевой был начальником, комиссаром молодой гвардии.
И как они объясняли?
Они говорили, что а иначе нельзя было. Это было решение партии правительства, скажем, таким вот
образом. Назначили.
Назначили, да. Уже написали, сделали, не будем это трогать. Вот.
Ну, они... как с панфиловцами уже.
Да, вот тоже, да, у меня все время есть такая история, аналогия.
Да? Ну, да. Во-первых,
она устоялась, и нельзя подрывать.
В 1956 году, да. Вот когда попытались реабилитировать Третьяковича, вышло вот то, что я говорил, ЦК ЛКСМ, Шелепина целая бумага, где четко написано, что данными не подтверждается, в общем-то, активная роль Олега Кошевого. Для этого большую роль сыграла, в принципе, книга матери Олега Кошевого, Елены Николаевны Кошевой, «Повесть о сыне». Да. Еще масса разных вещей. Она была пограмотнее всех остальных. По большому счету, только с ней разговаривал Фадеев. Вот сестра Тюленина, она говорит о том, что он пришел ко мне и сказал: «Вы живете в Шанхае». Что такое китайское Шанхай? Больше ничего не сказал. Сестра Тюленина, которая вместе с ним приходила в фронт. Почему так было, я не знаю. А уже, и, в общем-то, там все это было достаточно доказательно сделано, и там уже говорилось о том, о роли, о негативной роли Луганского обкома партии, которая, значит, вот разыгрывала эту, скажем, всю эту историю с коммунистическими вещами. Вот. И вторая вещь была уже в 65-м году. В 65-м году был межведомственная комиссия, Институт марксизма-ленинизма занимался этим вопросом. И там впервые было сказано, что временное комсомольское удостоверение... Там стояла подпись комиссар партизанского отряда Кошок, то есть псевдоним Кошевого. Но эта вещь давно была известна. А на самом деле это было потерто, а фамилия стала Славин. Это псевдоним Третьяковича. И в 65-м году, сразу, по-моему, в 65-м году, насколько память не изменяет, после уже 11 мая, по-моему, Хрущев собрал у себя... или 61-м году, после 9 мая, собрал у себя молодогвардейцев и Фадеева. И первый раз начал говорить о том, что, ребята, ну, может быть, Третьякевич и так далее, и тому подобное. Ну, вот вы понимаете, надо каким-то образом. Они все восстали. Так, по крайней мере, свидетельствовали Давыдовна Борза. Да как так? Мы давали клятву до последнего и так далее. Он, вот, в общем-то, в принципе, он не предатель, так что пошел, донес. Но он не выдержал пыток. Ну, задавали вопрос, а могли бы вы выдержать эти пытки? Ответ был такой, ну, не знаю приблизительно. И якобы в этот момент, вот когда все это происходило, подскочил Фадеев и назвал Хрущева... троцкистом, вообще отступником от веры, идеи и так далее и тому подобное. Кстати, через два дня после этого вопрос был закрыт, так замят был, и через несколько дней после этого Фадеев застрелился. Вообще ненароком. Вот. А Третьякевич тогда...
Лицо сказал про
то. Да. Вот, то, нет, если верить...
То есть, такой был срыв эмоциональный.
Если верить Валерии Давыдовне Борце. Она говорит, что была такая встреча. Я проверял встречу, действительно, это, похоже, такая была. Вот. А после этого Третьякевич получил, если мы память опять не изменяет, орден Отечественной войны. По-моему, орден Отечественной войны.
Посмертно,
естественно. Больше никаких наград Третьякевич, настоящий комиссар молодой гвардии, не получал. Вообще, надо учесть, что, в принципе, Олегу Кошевому было всего лишь 16 лет. Вот эти ребята были постарше, имели какой-то опыт, имели какое-то влияние. Вообще, говорят такую штуку, это тоже засвидетельствовано, что где-то под конец... Почему? Да, еще один очень интересный момент. Я спрашивал Левашова. Ну, просто разговариваем, ты знаешь, что мне вручал временное комсомольское удостоверение вместо того, которое я оставил тогда, когда уходил, значит, когда меня выбрасывали на задание. Я говорю, кто? Олег Кошевой. Я говорю, как? Вот. А потом под номером один. У Левашова был временное комсомольское заседание молодой гвардии под номером один. А как? Ну, вот как зайди, говорит, в клуб Ленина. А клуб Ленина и клуб Горького, все там, все были молодые гвардейцы. Вот благодаря Лютикову, вот и партийному, кстати, влиянию. Заходит, тот его в уголок отводит, достает, говорит, вот вручить тебе вместо этого подпись Кошевой. Ну, Кошук. Вот. Вот две истории, они параллельно существуют, разобраться в них чрезвычайно сложно, по большому счету. Ну, можно, наверное. Вот. Выясняется, что значит, Олег Кошевой, по всей видимости, насколько я могу судить, был человеком достаточно энергичным и амбициозным. Он считал, что надо создавать партизанский отряд и уходить. Вот. И он начал группа «Молот», там же ведь несколько групп, там не было, там «Молот», «Серп» и «Молот», вот из этого все сплелась «Молодая гвардия». Вот. И в какой-то определенный момент он пытался там создать какую-то вот свою отдельную группу и, может быть, там даже занять лидирующую роль, но это все уже в сослагательном наклонении. То есть, в принципе, это какие-то предположения.
Олег, а вот мне сейчас пришло в голову, да. Как-то вот мы все привыкли, молодая гвардия. А кто название придумал организации?
Сергей Тюленин.
Какая у него была ассоциация? Почему молодая гвардия?
Не знаю. Вот все вспоминают и все это говорят.
Очень сильное название. Очень мощное. Оно не просто хорошее, но мощное.
Красивое, да.
Молодая гвардия. Да,
Над этим мог бы работать целый отдел ЦК.
Абсолютно. А тут какие-то школьники.
Это то, что сейчас называется брендирование.
А тут какие-то школьники и так далее.
Ну, здесь у меня в связи с этим, может быть, даже и вопрос, хотя там не по поводу названия, а по поводу организации скорее. Вот ты, Олег, сейчас говорил, что значит, Кошевой там говорил о партизанском отряде, да, там да, возможности. Да. Ну, в общем-то, известно, что все партизанское движение во время войны, оно же не было самостийным.
Ну, естественно.
Да? Оно все курировалось НКВД.
Ну, четвертое управление возглавляло его, как ни парадоксально, это Судоплатов. А вообще, в принципе, еще был партизанский штаб, которым командовал
Пономарев. Пономарев, но НКВД все время свой контроль над партизанским движением, над штабом Пономаренко пытался все время как бы сохранять. Я к тому, что здесь были какие-то следы НКВД?
Вот, при организации?
Да.
Да никаких, абсолютно не было.
Или это реально какая-то вот такая снизу?
Это снизу, скорее всего. Вот то, что они собрали, во-первых, пришли люди, которые, ну, вот Туркенич из плена вернулся, то есть Третьякевич и Левашов, которые, значит, оказались, ну, группа их разгромлена, разбита, они вообще не знали, возвращались отдельно.
Диверсанты профессиональные.
Ну, за несколько месяцев, можно
считать, тем не, что... Ну, можно, тем не менее,
наверное,
после войны можно.
Да, можно, наверное. Да, я говорил, встреча с Хрущевым была 11 мая 56-го года, когда происходило. Наверное, можно. Вот они образовались, вот каким-то образом собрались и пошли. НКВД потом это дело, я не умаляю роль, значит, дивизии Дзержинского, отдела, в общем, дело рук Судоплатова, человек известный в этом направлении. Но в данном случае это все происходило немножечко без них. И они сами восстанавливали партийные...
Вот еще один вопрос мне не дает покоя, вот буквально не дает покоя. Ведь разгром организации январь 43-го года.
Да.
Значит, Красная армия уже наступает. Она уже не так далеко. Видимо, исход уже был более-менее понятен, что Краснодон освободят.
Да. Да?
А откуда такая зверская жестокость по отношению к этим ребятишкам? Это может найти себе какое-то психологическое, политическое, военное объяснение?
Скажу больше. Значит, Олега Кошевого, Любовь Шевцова, в Рониках, в Гремучий лес называется эта местность, они их не сбрасывали в шахту, это отдельное было. Их расстреляли за 5 дней до того, как вот в это место пришла Красная армия.
И сколько? 5 дней?
За пять дней до того.
А как вы объясняете эту немыслимую жестокость? Это что такое было? Это акт отчаяния со стороны полицаев? Это что вообще? Они что, не отдавали себе отчета, что вот сейчас придет Красная армия, их же первых за это все... Что? Или вы не можете это объяснить? Это необъяснимо.
С человеческой позиции это непонятно.
Необъяснимо, да?
Есть какая-то вещь, но есть раненый, там есть враг, который захвачен в плен. Значит, кстати, Левашов вспоминает, что когда они еще вот работали разведгруппу, они взяли кого-то в плен и, значит, получили информацию, и потом добили его ножом. Это он вспоминает. Но это немножко другое, чем пытать детей сажать на раскаленную плиту.
Ну, вот молодогвардейцы вот в тех акциях, которые они все-таки... Да, они
убивали?
Они зверствовали или нет?
Нет.
А убивали?
Убивали, да.
Но не зверствовали.
Это были какие-то эпизоды, не могу. Вы понимаете?
У них было оружие?
У них оружия было очень много. Они его собирали, фронт прокатился, оружия было достаточно. Они даже в домах хранили там пулеметные ленты, mm-hmm. и взрывчатка была. У Тюленина было много. Там был склад трофейного оружия, и вот Тюленин с группой еще пробрался, они там набрали достаточно. То есть им было чем воевать. Эта организация была в части касающейся вооружена. Потому что, ну, Ленин, ну, что тут, это же вопросов никаких нет. Вот, так что...
Вот это, вот это зверство, которое было осуществлено по отношению к ним, могло быть отголоском гражданской войны, когда красные точно так же зверски к казакам относились?
Ну, и казаки, в принципе, тоже никого не жалели.
Ну да, да, там с двух сторон было, да.
Наверное, могло быть.
Могло быть, да?
Могло быть.
То есть там был внутренний раскол между белыми и красными,
я понимаю, которые могут жить. Но с детьми воевать таким образом.
Об этом и речь. 16-летними, 17-летними
ребятишками. Сбрасывали.
Это же были их же соседи.
Да, мало того, значит, вот тот Морозов, когда он проводил Левашова Сергея в комендатуру, там мать просила передать табак, он не передал это дело. А жена его, когда мать Сергея Левашова просила передать теплые вещи, пошел слух о том, что, значит, их переводят там куда-то в другой город, в тюрьму какую-то, видел, с наступлением в связи. Я сказал, не волнуйся, мне уже не холодно. Это женщина, это соседи, которые прожили как минимум после гражданской войны 20 лет вместе один в один. Народ и война – это, конечно, огромнейшая проблема. Это невероятная вещь. И все равно я не могу объяснить это зверство. Не могу. Кстати, вели себя по-разному люди. Ну, вот удивительно, судя по материалам процесса, ну, во-первых, защищались. Вот Морозов защищался, там еще несколько фамилий есть предателей, хочу их там вспоминать. Вот. Кто-то подобный, Почевцов, например, упал на колени, да? Все остальные молча, совершенно безучастно смотрели на это дело. Вот понимаете, потому и возникла совершенно другая проза, совершенно другая война. Я ничего не могу сказать о Бондареве, а батальонах пристагнали в горячем снеге. Появился Василь Быков. Появилась проверка на дорогах. Да. Она разная. И герой, подлость, убийство, да. Страх.
Страшные книги, на самом деле.
Это разная вещь. Вот те, которые в главпуре вот в советское время, то, значит, там наши разведчики в кино выходили, значит, побритые, веселые, застегнутые на все пуговицы. Кто один хотя бы раз порвал, хотя бы два дня на войне, он увидит, что это такое. Какие там побритые, вообще как... Что там вообще за жизнь? Ну, можно вылезти куда-нибудь в чисто поле.
Олег, мы уже постепенно приближаемся к завершению нашего разговора. Я вот что еще хочу спросить. Как вы думаете, остались ли какие-то документы, свидетельства, которые еще нам неизвестны?
Которые могут пролить дополнительный свет?
Или все, да. Что уже можно, открыто, известно. И я так понимаю, что живых уже никого не осталось.
Нет, никого нет уже.
Все ушли.
Да, да. Потому что некоторые вещи, которые я знаю, я даже их не называю, потому что говорить о ушедших людях, там какие-то подробности, детали, я считаю, что это не этично.
То есть они все ушли уже, в живых
все
нет.
Все ушли, никого.
Что по документам? Можем ли мы рассчитывать, что где-то хранится секретная папка, которая нам раскроет окончательно все тайны?
Кто его знает? Вот последние... такие большие масштабные поиски всего этого дела проводили на Украине, я уже говорил, межведомственная комиссия, в 1993 году. У них была конкретная задача. Значит, когда они набирали свою историю, надо было как-то формировать, они, значит, прошел слух о том, что молодая гвардия — это националистическая организация,
которую
задали сведомые хлопцы. Да. Эта комиссия, надо сказать, честно изучила все эти вопросы и написала, что ничего подобного нет. Что вот таких подпольных молодежных организаций, вообще подполья националистического, тех троям как-то, в общем-то, не завелось. Вот. Ну и в 92-м году, если помните, значит, памятник молодогвардейцам, в том числе Олег Кошелев, были там порушены. Восстановлены они ли сейчас, я не знаю. Но в школах Фадеева, даже Фадеева сейчас не изучают.
У меня, знаешь, может, последний вопрос.
Сейчас нет в программе Фадеева, все, уже ушел он, да?
Да, по идее, нет.
У меня последний, может быть, вопрос, да, что сегодня уже... У меня все время в голове это крутилось, и один раз сегодня было озвучено, вот эта вот параллель с панфиловцами. Но я имею в виду другое. Это вообще вот такого рода миф, твое мнение, если хочешь. Во-первых, нужно ли его развенчивать? Такого рода мифы, да? Что с ними вообще делать, если мы знаем, что это миф?
Ну, здесь так, не я первый, скажем так. Я уже сказал, вот и Володя говорил, вообще говорил, что я считаю, что бороться с легендами очень сложно. Если какие-то...
Ну, нужно ли?
Ну, можно я скажу свое мнение? Да, вот если есть Третьякевич, однозначно герой. Однозначно комиссар,
да.
Не получивший звезду героя, при том, что он однозначно героя совершил подвиг. Да. Вот такой миф надо развенчивать, вот таким людям надо отдавать должность.
Да, с другой стороны...
С моей точки зрения, обязательно нужно отдавать должное, потому что иначе память великолепного, мужественного, героического человека не...
С другой стороны, я прошу прощения, среди панфиловцев оказался предатель, который получил Герой Советского Союза.
Ну, там не один, там история непростая. Вот, а здесь самая простая вещь. Значит, оклеветал Третьяковича предатель, вот. А партийные, значит, вот. Сволочи, скажем так,
здесь-то надо
они для того, чтобы свой этот самый, да. Вот свой этот вот самый, они, значит, ничего не сделали для человека. Вот что, в принципе, для этих людей
значит человек. Поэтому мне кажется, что для восстановления имени наших героев, подлинных героев, надо развенчивать легенды в этой части. Вот моя позиция. Что иначе вот реальный герой так и останется человеком, про которого никто не будет знать. Вот моя позиция. Я думаю, что Олег тоже согласен с этим.
Да, согласен.
Спасибо.
Спасибо большое.
Олегу Однокоренко.
Спасибо вам.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».